Татьяна Филатова. Долгожитель. Часть первая. Глава первая. Одни из многих. В нос ударил запах ладана и горящих свечей. За окном шумел дождь, гремела гроза, но молнии он видеть не мог. Ставни были плотно закрыты. Никаких звуков внутри, ничего, что говорило бы о том, что рядом есть люди. Это замечательно. Пересуды ни к чему. Он тихо выбрался, положил на свое место заранее уготовленные мешки с картошкой и закрыл крышку. Все горевали по своему барину. Женщины тут и там плакали. Мужики обсуждали, какая же дальше судьба их ждет. Барин Андрей Петрович был добрым, честным и справедливым. Крестьян не обижал, защищал и заботился о них, насколько мог заботиться человек его положения. Старожилы помнили его отца, который так скоро и загадочно скончался лет 25 тому назад. Тогда-то и приехал его сын Андрей, так на батьку своего похожий. Приехал и принял отеческое гнездо в свои владения. Надо сказать, что и отец Андрея Петровича тоже был добрым хозяином, а потому люд простой тогда боялся того, что ждет их после кончины барина. При жизни Андрей Петрович завещал все свое имение внучатому племяннику, которого из домашних никто никогда не видел. Однако хозяин часто рассказывал о нем, говорил, что непременно оставит ему в наследство поместье свое, ведь считает его достойным человеком, хоть и весьма юным. Стоит отметить, что сам молодой барин до того из Москвы не приезжал к дядюшке ни разу, а вот Андрей Петрович не часто, но ездил к любимому племяннику. Своей семьи барин не имел. Разные слухи про него ходили, но ни один не подтвердился. А как занемог Андрей Петрович, так отправил письмо в Москву племяннику, причем самолично на почту отвез. Видать, хотел напоследок в седле посидеть. Лекаря принял он лишь единожды. Сказал тому, что сам знает, чем болен, ведь батюшка его от такой же хвори помер. Что это за хворь, доктор так и не понял и не узнал. Однако Андрей Петрович заверил его, что водится в его роду некая болезнь, которая со временем прибирает к себе всех членов семейства. И барин был уверен наверняка, пришло его время. Одного лишь хотел племянника своего дождаться, чтобы лично дела ему свои передать. Да не успел. Утром нашли бездыханное тело Андрея Петровича, помыли его, переодели, положили тело в гроб, им же заранее приготовленный, да отнесли гроб в часовню. Под часовней барин года два назад велел погреб соорудить, да картошку с морковкой там хранить. Не спорил никто, кому оно мешало. А на утро пришел Григорий. Странное дело, сам пришел. Сперва все удивились, насторожились, но новый барин показал письмо от Андрея Петровича, ему адресованное, где он просит любимого племянника, сына своей кузины, скорее приехать к нему в усадьбу, да со стариком больным проститься. К письму прилагались и другие бумаги, скрепленные печатью и подписью Андрея Петровича. Григорий объяснил отсутствие личных вещей тем, что в грозу повозка сюда бы не доехала, а потому пришлось ее оставить по дороге у добрых людей на сохранность. Сам же молодой барин спешил к дядюшке и очень огорчился тому, что опоздал. В том, что в усадьбу приехал именно родственник Андрея Петровича, никто не сомневался. Григорий был очень похож на своего дядюшку. Родство не вызывало сомнений, да и все необходимые бумаги при нем имелись. За вещами барин решил ехать уже после того, как предадут покою бренное тело Андрея Петровича в семейном склепе, а пока воспользовался его одеждой. Как ни крути, все, что принадлежало усопшему барину, отныне стало собственностью Григория. Не менее часа пробыл Григорий в часовне, прощаясь с дядюшкой. Много в тот день в усадьбе слез пролилось, но уже после погребения, за поминальным обедом, молодой барин предстал перед всеми, кто верно служил Андрею Петровичу, и пообещал им, что будет заботиться об усадьбе также отверженно. Барин, как и говорил, через 3 дня взял лошадь и отправился за своими вещами, а уже к вечеру вместе с ним приехала целая повозка, груженная сундуками. Дворовые шутили между собой, что в таких нарядах барину здесь негде будет красоваться, чай не столица. Но и барин, нужно заметить, одевался скромно, словно решил отдохнуть от большого города. Первое время Григорий, по батюшке Николаевич, вел жизнь затворника, горевал по дядюшке и подробно вникал в его дела. Поверенный оформил все бумаги, отметив, что дела покойного Андрея Николаевича находятся в полном порядке, и Григорий официально вступил в наследство. За окном бушевала гроза. Молния то и дело освещала комнату, ведь он никогда не задергивал шторы. К чему, Его квартира находилась на 17 этаже. Рано утром лучи рассвета озаряли кухню, но никак не спальную, поэтому шторы всегда были раздвинуты. Он лежал на кровати и обдумывал события минувшего дня. Редко ему приходилось волноваться из-за своего прошлого, но сегодня был именно такой случай. Хотя это трудно было назвать волнением, так, пережитые в момент неприятные эмоции не более. В письме, что он получил сегодня днем, были слова, которые напомнили ему о том, кто он такой. «Уважаемый Дмитрий Сергеевич, выражаем глубокую обеспокоенность вашим непрофессионализмом. Нам стало известно, что в прошлом месяце было обнаружено крупное захоронение человеческих останков за чертой города. Разумеется, идентифицировать тела уже не представляется возможным, что не может не радовать, однако же в кармане брюк одной из жертв каким-то образом сохранился билет на поезд из Москвы до Воронежа за апрель 1977 года. Это крайне непредусмотрительно с вашей стороны. Надеемся, что впредь подобная халатность не повторится. С уважением, администрация». «Какой бред!» – сказал Дима сам себе вслух, ухмыляясь. «77-й год. Как это вообще можно связать со мной? Администрация? Вот же придумали название. Секта или кружок по интересам, не более того». Молния снова осветила комнату и мужчину, что лежал один на широкой двуспальной кровати. Он смотрел на свое отражение на натяжном потолке черного цвета, обдумывая абсурдность ситуации. Люди, которых он, возможно, никогда не видел, в письменном виде предъявляют ему претензии по поводу преступления, совершенного почти 50 лет назад. Если верить его паспорту, то Лукьянов Дмитрий Сергеевич родился спустя ровно 10 лет, после того, как в 1977 году поезд из Москвы до Воронежа отбыл без одного из пассажиров, приобретшего на него билет. Так при чем тут Дима? Утром он открыл балкон, и свежесть после ночного дождя ворвалась в комнату. Дима почистил зубы, включил кофемолку и заглянул в холодильник. Там были яйца, молоко и говяжья печень. «Не густо», — сказал он и достал молоко, чтобы взбить его для кофе. О письме он уже не вспоминал, переместив его в папку «Спам». Пробки в 8 утра — обычное дело. Именно в это время Дмитрий Сергеевич привычно листал ленту новостей, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире, хотя и знал, что чего-то принципиально нового там все равно не произойдет. Днем на работе на чтение новостей он вряд ли найдет время, а привычка читать по утрам газеты сменилась привычкой листать новостные каналы в телефоне. «Пропала девочка», – прочитал вслух Дима и стал более подробно изучать новость о пропавшем ребенке. Судя по новости, произошло это относительно недалеко от района, где он живет. Девочка 12 лет накануне днем ушла из школы, но до дома так и не дошла. Он не любил подобные истории. Когда пропадает взрослый человек, это одно, но когда исчезает ребенок, который никак не может за себя постоять, это уже совершенно иная история.